Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 8, со стиха 16 по 9 главу, 5 стих. Условия хорошего сбора.
Итак, перед нами Слово Божие, второе послание к Коринфянам. Будем читать большой отрывок, 8 глава, стих 16. 9 глава, стих 5. Пусть Господь благословит нас чтение Его Слова. 2 Коринфянам 8, 16, 9, 5. «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование. И притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворение, которому мы служим во славу самого Господа в соответствии вашему усердию. Остерегайтесь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытывали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ, сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, пред лицом церквей дайте им доказательства любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым. Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены. И чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью». Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. Нам известно с вами, братья и сестры, что о том, что Павел заботился не только о сборе средств для помощи нуждающимся верующим Иерусалима, но он также и заботился о единстве церкви. Организовывая сбор средств среди языческих церквей для нуждающихся христиан Иерусалима, Павел был обеспокоен не только тем, чтобы оказать им физическую помощь, но он был обеспокоен чем-то большим. Он был обеспокоен тем, чтобы два крыла христианской церкви стали ближе друг к другу. Это было очень важное служение. И Павел беспокоился о том, чтобы среди христиан Иудеи не было сомнений в том, что его проповедь Евангелия – это истинная проповедь. Вопрос, каким образом вот этот сбор, организуемый Павлом среди христиан, обращенных из язычников, каким образом этот сбор должен содействовать данным целям? И можно дать широкий ответ на этот вопрос. Прежде всего, нужно сказать, что среди иудействующих христиан существовало ошибочное мнение, согласно которому язычник не может сразу присоединиться к церкви. Вот вчера он поклонялся идолам, сегодня услышал Евангелие, покаялся и сразу раз и в церкви. Иудействующие христиане говорили, что это такое? Это неправильно, это нарушение, это беспорядок, так происходить не должно. Они считали, что язычнику прежде необходимо стать прозелитом, ему необходимо прежде принять иудаизм. Вот почему в Иерусалиме находилось немало людей, которые были крайне недовольны миссионерской работой Павла среди языческих народов. В Иерусалиме многие, ну, скажем так, некоторые не считали Павла героем веры, миссионером, проповедником Евангелия. Они так на него не смотрели. Они смотрели, какой-то странный человек проповедует что-то неправильно в его проповеди, что-то в его проповеди неправильно. Почему он предлагает людям присоединиться к церкви без прежнего присоединения к иудаизму, без обрезания. Павел выглядел очень для них странным человеком. И его проповедь они тоже воспринимали какой-то неполноценной и ошибочной. И тех, кто обращался в результате служения Павла, в их глазах были странные люди. Их нельзя было считать в полной мере последователями Господа. Вот такой скептицизм находился в разуме некоторых людей, связанных с Иерусалимской церковью. Их называют еще иудействующие. И вот чтобы растопить лед недоверия между языческим и иудейским крылом церкви, чтобы отвести обвинение от своего миссионерского служения и от своей проповеди, чтобы доказать, что моя проповедь Евангелия правильная, настоящая, угодная Богу, чтобы доказать, что люди, которые обращаются в результате моего служения, это настоящие полноценные поклонники Господа. Чтобы все это сделать, Павел организовал сбор средств среди обращенных им язычников, надеясь, что когда Иерусалимская церковь получит щедрый, очень щедрый дар любви, говоря таким простым современным языком, получит огромную сумму денег от людей, которые обратились вследствие служения Павла, вот тогда Иерусалимская церковь сможет глубже осознать, что среди языческих народов у нее есть множество сторонников. Вот тогда Иерусалимская церковь сможет осознать, что благодаря проповеди Павла верующие иудеи обрели тысячи братьев и сестер во Христе из числа язычников. Вот какова основная цель этого сбора. Помочь нуждающимся верующим, да, это важно, но была более высокая, более глобальная цель – доказать еще раз, что Павел – истинный служитель, что его проповедь Евангелия – истинная, правильная, и что обращенные им язычники – настоящие христиане. И многочисленная Коринфская церковь, которая по своему материальному положению была выше чем церкви Македонии, многочисленная Коринфская церковь должна была присоединиться к данному сбору. И, конечно, Павел делал все возможное, чтобы эта церковь совершила хороший сбор, чтобы даяние было действительно большим, чтобы даяние действительно было щедрым. Не секрет, друзья, что многие современные церкви страдают из-за низкого уровня пожертвований своих членов. Поэтому они становятся неспособны выполнять свою главную функцию, становятся неспособны провозглашать Слово Божие. Что нужно для провозглашения Слова Божьего? Для провозглашения Слова Божьего прежде всего нужны избранные, одаренные, наученные служители, которых церковь может полностью освободить от всех забот века сего, ну, в разумном смысле этого слова, даже от того, чтобы заботиться о столах в церкви, и чтобы они посвященно изучали Писание и посвященно, ревностно его преподавали. Это как бы главное, это стержень. Если церковь не может этого сделать, то она остается без духовного питания, она остается без духовного роста, она оказывается в бедственном положении, ее служение ограничено. Также, если нет должного уровня пожертвований, церковь не имеет средств, чтобы оказывать помощь нуждающимся. И также церковь не может какие-то и другие вопросы решать. Она не может конференции, например, проводить, какие-то евангелизационные мероприятия церковь не может проводить. Церковь не может приобретать и строить здания для своего служения. И некоторые доходят до такого бедственного состояния, что они не только служителей не могут поддерживать, они не только нуждающихся не могут поддерживать, они не только не могут приобретать здания, они даже имеющиеся здания уже не в силу обслуживать. Здания разрушаются, а у них нет средств, чтобы элементарно платить по счетам и как-то поддерживать эти здания, чтобы они не разрушались. Вот в какое бедственное состояние может прийти церковь, если у нее проблемы с материальным служением, если нет хороших, щедрых пожертвований верующих. Что же необходимо для того, чтобы подобного не допустить? Чтобы этого не допустить в нашей жизни и не допустить в нашей церкви? Каковы условия хорошего сбора? Ответы на эти вопросы мы получим в основной части проповеди. Каковы же условия хорошего сбора? Что же делать, чтобы подобных проблем не было среди нас? Первое условие хорошего сбора – единство среди служителей. Единство среди служителей. Стих 16-17. «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам. Ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». Несомненно, Павел понимал, что возобновление прежде организованного им сбора для нуждающихся Иерусалима создаст новый импульс для клеветнической активности его противников. Он предвидел, что его могут обвинить как в особом отношении к евреям, так и в каких-то диктаторских наклонностях, и размышления противников апостола могли быть следующими. Смотрите, Павел сам еврей, поэтому неудивительно, что он и заботится о церкви какого города? Иерусалима. Он просто своим помогает. Он сторонник национального шовинизма. Смотрите, Павел помогает своим, так еще и других служителей втянул в это дело. И вопреки их воле заставляет их участвовать в этом сомнительном мероприятии. Он действует как грубый диктатор, который подавляет мнение своих сотрудников. Тита в это дело привлек еще других братьев. Дабы защититься от подобных обвинений, апостол подчеркивает, что не заставлял Тита идти в Коринф для передачи данного послания, завершения сбора денежных средств и последующей доставки их в Иерусалим. Он говорит, я его не заставлял. Тит сам проявил инициативу. Такое желание вложил в его сердце кто? Бог. Поэтому, когда Павел обратился к Титу с просьбой содействовать завершению сбора в Коринфе, Тит сам проявил желание, сам проявил неподдельное рвение и без какого-либо принуждения отправился в путь. Причем, обратите внимание, Тит не являлся иудеем, а заботился о данном сборе. И заботился не менее ревностно, чем Павел. Теперь обвинять еще и язычника Тита в особом расположении к иудеям, но это было бы очень сложно и совсем неправдоподобно. Очевидно, что Павел и Тит были полностью единодушны в вопросе завершения сбора средств Коринфской церкви. Несомненно, данное единодушие является результатом общего понимания проблем, угрожающих христианской церкви первого века. Не только Павел понимал, что необходимо сближение между иудейским и языческим крылом церкви. Но и Тит это понимал. Они мыслили глобально, они мыслили широко. И поэтому они единодушно, единомысленно, ревностно участвовали в сборе средств для нуждающихся Иерусалима. Друзья, когда церковь видит единство своих служителей во всех вопросах, в вопросе расходования собираемых средств, в вопросах, связанных с обучением и руководством общиной, тогда церковь более и более готова щедро жертвовать на дело Божие. Когда церковь видит такое единство в вопросе расходования средств, учения, руководства общиной, тогда церковь готова более и более жертвовать на дело Божие. Если же церковь не видит такого единства, а видит обратное, что соперничество, ссоры, споры и разделения между своими служителями, это мешает ей духовно развиваться. Это смущает верующих, а некоторых и вовсе соблазняет. Соответственно, люди начинают фокусироваться не на радости поклонения и познания Бога, а на горечи внутрицерковных конфликтов. Их духовный рост замедляется, и в таком состоянии люди жертвовать не могут. Поэтому, когда церкви жалуются о том, что у них не хватает материальных средств, просят материальной помощи у других общин, и им необходимо задать простой вопрос. А в каких отношениях находится руководство вашей общины между собой? Живут ли братья-лидеры в единстве? Показывают ли они единство в учении, в руководстве церковью? Показывают ли они единство в понимании, как следует расходовать материальные пожертвования? Если они не живут в таком единстве, то материальное служение церкви так и будет незначительным, низким, несерьезным. Это может быть даже наказанием Господним за то, что люди не хотят познавать Слово Божие, чтобы прийти к единству на основании учения. И поэтому церковь будет бедствовать. А люди еще не научены. Церковь бедствует, люди не научены. Что делать? Тогда пастыри некоторые идут на хитрость. Они начинают рассказывать жалобные истории про какую-то вдову, про какого-то несчастного мальчика, про какую-то голодную девочку, которой купят хлеба, и она будет плакать и радоваться. Нужно разжалобить церковь. Церковь разжалобится, пожертвует, а потом эти средства они распределяют, ну, все эти средства этому голодному мальчику они не отдадут. Они эти средства будут распределять, чтобы платить зарплату персоналу, что необходимо. Они будут эти средства распределять, чтобы платить по счетам. Вот такая хитрая уловка, она, конечно же, возлюбленные, недопустима. И об этом мы еще поговорим дальше. Но первое, о чем я хочу вам сказать, первое условие хорошего сбора – это единство служителей. Если бы коринфяне увидели, что Павел говорит «делайте сбор», Тит говорит «не делайте сбор», или говорит Павел «на такую-то нужду сделайте сбор для Иерусалима», Тит говорит «нет, сделайте для Антиохии сбор». Вот такая путаница к коринфянам еще со всеми их проблемами. Представляете бы, что они могли вообще пожертвовать в таком состоянии. Но когда они видят единство, единомыслие между служителями, тогда они готовы щедро отдавать на дело Божие. Итак, первое условие хорошего сбора – единство служителей. Второе условие – сохранность полученных средств. Стих 18-23. «С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование». И притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во главу самого Господа в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром и не только перед Господом, но и перед людьми. Мы послали с ним и брата нашего, которого усердие много раз испытывали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова». Итак, Тит должен был прийти в Коринф, но прийти он должен быть не один. С ним были направлены еще два брата во Христе. Понимаете, для чего это нужно? И Павел поясняет, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. То есть апостол понимал, что если он сам единолично станет контролировать столь крупную сумму денег, это вызовет сомнения некоторых и вызовет ненужные подозрения. Злые языки непременно станут утверждать, будто Павел присвоил себе какую-то часть собранных средств. Тем более, что пришлось бы иметь дело с очень большой суммой денег. На это указывают слова «обилие приношений». Несомненно, Павел был честным человеком. Он знал, что его честность известна Богу. Но, несмотря на это, он беспокоился и о том, чтобы никого не смутить, чтобы и перед людьми все выглядело пристойно. Ибо мы стараемся о добром не только перед Господом, но и перед людьми. Поэтому, когда мы организовываем материальное служение в церкви или кто-либо организовывает, мы не должны говорить: «Бог знает, что мы честные, и пусть говорят, что хотят, это все неправда». Нет, мы должны организовать материальное служение так, чтобы это было понятно, чтобы это контролировалось группой верных братьев и чтобы исключить всякие подозрения. И этим Павел и занимается. Он делает все возможное, чтобы сохранность собранных средств осталась вне различных подозрений. доверять их доставку кому-либо он не намерен. Он доверяет их трем ответственным служителям Христа. Ну, первого он уже представил выше, это Тит, служитель, хорошо известный коринфянам. Недавно Тит, кстати, посещал их город. Он приносил скорбное обличительное письмо от Павла, давал к нему пояснение. Именно под руководством Тита большая часть Коринфской церкви раскаялась в своем восстании против апостола и раскаялась в своей поддержке лжеапостолов. Поэтому против кандидатуры Тита, я думаю, никто в Коринфе выступать не должен. К тому же, как мы уже сказали, он был из язычников, никто бы не стал обвинять Тита в том, что он якобы пытается за счет язычников помочь иудеям. Вторым служителем был неназванный по имени брат. Кто он? На этот счет существуют разные точки зрения. Ну, например, Лука, говорят, или Трофим, или Сила. Текст Писания не называет определенного имени, поэтому давайте воздержимся и мы. Однако мы с уверенностью можем сказать, что Павел представляет достойного брата. Во всех церквях похваляемого за благовествование и притом избранного от церквей. То есть это служитель, который хорошо возвещал Слово Божие, хорошо возвещал благую весть и был избран церквами как честный, достойный доставить собранные средства в Иерусалим. Обратите внимание, церкви не предложили для этой цели какого-то именитого торговца, ставшего христианином. Ну, они не предложили какого-то специалиста в области финансов. Павел не говорит, второй брат – это известный бухгалтер на рынке, скажем там, Верии или еще какого-то города. Нет, никакой такой рекомендации здесь нет. Предлагается человек, который знал Слово Божие и эффективно его возвещал. Вот какой человек предлагается. В церквах есть мнение, что ответственные за сбор, сохранность и распределение пожертвований не должны быть из числа служителей, не должны быть из числа проповедников. Но, как видно из исследуемого текста, это не так. Это мнение ошибочно. Контроль за финансами церкви должны осуществлять здравые братья во Христе, прекрасно наставленные в основных истинах Писания. Это главный критерий. Не какое-то там суперфинансовое образование, а именно верность Богу в понимании и провозглашении Его Слова. Третьим служителем стал еще один брат, также не названный по имени, стих 22. «Мы послали с ним и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас». Этот брат был надежным, испытанным сотрудником во Христе. Его усердие много раз испытывали во многом. В общем, он явно не из числа тех, кто изначально говорит «хочу служить», проявляет рвение в служении, а спустя время исчезает. Задор заканчивается, и тот, кто вчера рвался служить, сегодня уже проявляет пассивность, равнодушие или безразличие. Этот брат был не таким. Его усердие неоднократно испытано и прошло проверку. Это значит, что он служил и в трудных обстоятельствах, и в гонениях, возможно, и в скорбях, и в различных испытаниях. И всегда он горел желанием служить Христу. Этот огонь в нем не гас. «Сегодня он еще усерднее по великой уверенности в вас», – говорит Павел. То есть, когда он узнал, что коринфяне покаялись в восстании против Павла, это сделало данного брата еще более усердным. Почему? Потому что он стал уверенным в коринфянах. Он понял, что они, глубже понял, что они истинные христиане, что они умеют признавать свои грехи и умеют раскаиваться. Это значит, что они смогут жертвенно откликнуться на призыв Павла и сделать хороший сбор в знак примирения с ним и восстановления отношений. Давая общую оценку всем служителям, направленным в Коринф, апостол говорит, стих 23, «Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова». Ну, мы знаем, что Тит был действительно товарищем Павла и сотрудником коринфян. Два остальных брата – посланники церквей. Буквально в греческом тексте апостолы церкви, от греческого апостолос. Обратите внимание, они не апостолы Иисуса Христа, это не Петр, Иоанн или Павел, а они апостолы в смысле посланники церквей, в смысле уполномоченные церквами для совершения данного сбора и доставки его в Иерусалим. Слова «слава Христова» означают, что все перечисленные братья своей благочестивой жизнью и посвященным служением являли славу Христа миру и церкви. Поэтому коринфяне могут быть спокойны. Коринфяне могут не волноваться. Они могут быть уверены, что контроль за собранными ими средствами будет доверен верным, достойным служителям Господа. И они сделают все, чтобы прославить Бога, прославить Христа через то, чтобы доставить данные средства в Иерусалим. Дабы церковь охотно совершала материальное служение, она должна видеть, что сбором денежных средств занимаются честные, достойные братья, которые находятся вне всяких подозрений. Некоторое время назад мне рассказали о женщине, которая была отлучена в нескольких церквах. Ее сначала в одной церкви отлучили, потому что у нее там были грехи, связанные с финансами. Она брала кредиты, их не отдавала. Потом брала новые кредиты и плохо отдавала. И, несмотря на это, продолжала покупать в кредит вещи. В общем, большая у нее была проблема с финансами. И с ней долго работали, она не покаялась, ее отлучили. Тогда ее приняли в другую церковь. Без покаяния. В конце концов, и в той церкви отлучили за грех развода. Каково же было мое удивление узнать, что сейчас ее приняли в третью церковь. И в этой третьей церкви она совершает ответственное служение. Угадайте, какое? Она ответственная за материальное служение церкви. Она там какой-то кассир, финансист. Конечно же, люди со столь ужасной репутацией не должны и близко допускаться к служению в церкви, тем более связанному с контролем и расходом ее пожертвований. Если вы хотите погубить это служение, если вы хотите, чтобы люди не доверяли деньги вообще, вот поставьте таких людей, таких женщин, и это будет конец церковной репутации, конец доверию общины своему руководству. Допускать, конечно же, возлюбленные, такого нельзя. Итак, второе условие хорошего сбора – сохранность полученных средств. Уверенность в том, что церковными деньгами распоряжаются благочестивые и наставленные в истине братья. Третье условие хорошего сбора – желание проявить любовь. 8.24. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательства любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. В связи с тем, что Павел направляет в Коринф братьев со столь высокой репутацией, он просит поместную церковь оправдать его доверие. Он не говорит, как в 1 Коринфянам, когда придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен. Он говорит по-другому, он говорит, к вам придут такие братья, такие служители, слава Христова, примите их достойно в доказательство своей христианской любви. Совершите хороший сбор и доверьте им свои щедрые пожертвования, чтобы прежняя похвала Павла о чудесной, преобразующей работе Христа в Коринфской общине подтвердилась ее делами. Коринфская церковь могла на деле доказать, что является любящей церковью. Как доказать? Павел говорит, через хороший прием братьев и щедрые пожертвования, которые вы им доверите. Эту же мысль Павел уже озвучивал выше, стих 8. «Говорю это не в виде повеления, но усердием испытываю искренность вашей любви». В общем, сбор средств для нуждающихся христиан Иерусалима должен стать свидетельством искренности любви коринфян, свидетельством искренности их покаяния в какой-то мере. Апостол Иоанн, помните, предупреждает? «Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». 1 Иоанна 3, 18. Истинная любовь к церкви проявляется не только в словах. Люди говорят некоторые, я так люблю церковь, это хорошо. Но она проявляется не только в словах, а прежде всего в щедрых пожертвованиях. Мы не любим церковь Иисуса Христа, если посвященно и последовательно не поддерживаем ее материально. Можно сказать и по-другому. Мы любим церковь настолько, насколько поддерживаем ее материально. Это тоже один из важных критериев, это один из важных показателей. Приходить на церковные собрания не готовым к сбору пожертвований, каждый раз, извиняюсь, чесать затылок и говорить, опять забыл деньги дома, ну надо же, в следующий раз обязательно пожертвую. Вот приходить так каждый раз, оставаться жадным, эгоистичным, мелочным, материалистичным, давать с тяжелым сердцем, с ропотом и недовольством, вот это все значит не иметь настоящей христианской любви к церкви. Если руководство видит, что уровень пожертвований в церкви крайне низкий, это может говорить о недостатке любви в общине. В этом случае следует целенаправленно учить церковь любви к Богу и ближнему и подтверждать данное учение своим примером. Если с материальным служением в церкви проблема, то одна из причин этого может состоять в том, что церковь не имеет должной любви, не имеет должных наставлений о любви. И в этом направлении необходимо служителям трудиться. Любящие христиане всегда жертвенны. Третье условие хорошего сбора – желание проявить любовь. Четвертое условие – понимание целей пожертвований. А для чего мы вообще жертвуем? Куда идут наши деньги? 9 глава, стих 1. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым». Так как коринфяне еще раньше были готовы оказать помощь святым Иерусалима, Павел не видит необходимости писать о важности и пользе данного дела. Обратите внимание, он все же говорит, что цель сбора пожертвований определена и донесена до церкви очень-очень ясно. Какова цель? Вспоможение святым. То есть, согласно Божьему замыслу, материальное служение церкви прежде всего совершается для поддержки святых. Неправильно, когда церковь готова жертвовать крупные суммы куда угодно, только не на поддержку святых. Как один пастор говорит, если на строительство дома молитвы, на ремонт, на краску, на окна, люди очень щедрые. Если поддержать миссионера, если поддержать пастыря-учителя, люди говорят, не-не-не. Одна даже женщина говорит, если с голода будет умирать, тогда мы ему поможем. Вот в таком состоянии могут находиться люди. Это неправильно, это неправильно. Согласно Божьему замыслу, основная цель сбора и расхода пожертвований – это поддержка святых. Вклад в святых – это ключевой момент в расходовании церковных пожертвований. Да, если это, с этим мы справляемся, можно строить, можно какую-то благотворительность оказывать, неверующим все это можно, но ключевой момент, если мы исследуем Писание, где особенно Новый Завет говорит о пожертвованиях, то ключевой момент – пожертвование собирается для вспоможения святым. Каким должно быть распределение средств между святыми? Об этом повествует 5 глава 1 послания Тимофею. Она вносит ясность. Ну, давайте не в порядке приоритетов, а просто так вот будем смотреть на эту главу, делать какие-то замечания, а в конце сведем все это к выводам, определенным выводам. Если мы посмотрим на 3 стих, мы увидим, что церковь должна материально поддерживать вдов. «Вдовиц почитай истинных вдовиц». Ну, «почитай» здесь имеется в виду материально поддерживая, не просто подойти и сказать «мы вас очень почитаем» и все. Здесь имеется в виду материально поддерживать вдов. «Но не всех вдов нужно поддерживать, есть исключения.
Какое исключение? Например, церковь не должна материально поддерживать вдов, у которой есть родственники. Стих 4. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Вот здесь почитать семью – это значит материально поддерживать данную вдову. Церковь должна поддерживать вдов, но тех вдов, у которых есть родственники, поддерживать не нужно. Это их ответственность. Отказываться от заботы о своих родственницах, вдовах и возлагать это бремя на церковь христиане ни в коем случае не должны. Стих 8. Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Это же мысль в 16 стихе повторяется, только немножко по другим углом. Если какой верный или верная имеет вдов, ну верный – это верующий, имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. В общем, церковь не должна заботиться о вдовицах, у которых есть родственники, которые могут их поддержать. Также церковь не должна заботиться о вдовицах, которые живут распутно. Стих 5-6. «Истинная вдовица, одинокая, надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла». Не стоит брать на поддержку от церкви и молодых вдов. Будет лучше, если они выйдут замуж, и о них станут заботиться мужья. Стих 14. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Но если набрать 10 молодых вдов и поддерживать их 40 лет, то все ресурсы церкви уйдут на них, и на распространение Слова Божьего просто у церкви не останется ресурсов. Поэтому лучше пусть выходят замуж, рожают детей, живут в браке, и о них мужья заботятся. Регулярную материальную поддержку от церкви могут получать только благочестивые пожилые вдовы, у которых нет родственников, христиан и вообще других источников доходов. В то время это было особо актуально, потому что пенсии не существовало, социальных пособий не существовало. Если церковь не поддержит вдову, она буквально станет нищей и умрет от голода. Поэтому в ранней церкви вопрос заботы о вдов был очень значимый. Сегодня в нашем современном обществе острота этого вопроса снизилась, так как мы не имеем вдов, которые не имеют вообще никаких источников доходов. Даже одинокая вдова имеет пенсию, скорее всего, а может быть даже каких-то родственников, которые могут о ней позаботиться. В общем, такой остроты вопроса, как в первом веке, в данной сфере нет. Но что говорит Павел дальше? Он говорит, что вот верных пастырей, учителей, их обязательно необходимо почитать и брать на постоянную материальную поддержку от церкви. Стих 17-18. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждая рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Ну и в 1 Коринфянам 9:14 мы читаем. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Итак, церковь поддерживает служителей для того, чтобы проповедовалось слово. Некоторых вдов должна поддерживать, если родственники их не поддерживают, и у них нет других источников доходов. Это обязательство церкви. Дальше добровольно церковь может, это мы уже говорим от себя, 1 Тимофея уже не читаем, добровольно от себя церковь может оказывать непостоянную материальную помощь всем нуждающимся верующим в своих рядах или святым из других общин, как это и делал Павел, призывая коринфян послужить Иерусалимской общине. Это не было постоянное служение. Павел не говорит, что каждый год будем отправлять в Иерусалим крупную сумму. Это была такая разовая акция. Поэтому мы в церкви, если у нас есть возможность, если мы все нужды церкви покрываем и есть еще остаются средства, то вот эти средства, которые остаются, мы можем оказывать разовую помощь тем, кто заболел, тем, кто, может быть, кого-то похоронил. Вот так мы можем делать, и так мы в нашей церкви и делаем. Когда пожертвования хорошие, их достаточно для всех нужд общины, тогда мы стараемся оказывать, как здесь у нас в последнее время, материальную помощь и вступающим в брак, и тяжело больным, и потерявшим близких родственников. У нас есть такая возможность. В общем, друзья, для того, чтобы церковь щедро жертвовала средства, она должна ясно понимать, как они будут расходоваться. В первую очередь средства пойдут на поддержку святых, пастырей, миссионеров, также вдов, у которых нет родственников и вообще средств к существованию. Временная помощь может выделяться другим христианам, оказавшимся в трудных обстоятельствах. Это основной приоритет в статье расходов здравой христианской общины. Когда он соблюдается, тогда часть церковных денежных средств может быть направлена и на благотворительность, облегчающую страдания неверующих, и на строительство зданий для общины, и на другие согласующиеся с Писанием проекты. Но неправильно будет взять средства церкви и забрать их у святых и отдать их неверующим на благотворительность. Так будет неправильно, потому что Писание говорит: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем». Да, мы должны помогать всем, кому можем. «А наипаче своим по вере» – Галатам 6. Только когда нужды святых удовлетворены, тогда можно помогать нуждающимся, неверующим. Когда все нужды церкви обильно удовлетворены, тогда мы можем обратиться к миру и помогать неверующим. Неправильно будет взять у нуждающегося верующего и отдать нуждающемуся неверующему. Такой приоритет Писание не подтверждает. И, конечно, когда мы говорим о цели пожертвований, очень важно, чтобы все было честно в церкви, чтобы цели пожертвований провозглашались правильно. Мы вот вам честно говорим, вот вы жертвуете для того, чтобы поддерживать святых, для того, чтобы служители трудились и так дальше. Мы не говорим вам, как в некоторых церквах, пожертвуйте какому-то несчастному, какому-то голодному, какому-то инвалиду, какому-то неверующему. Мы не пытаемся вас разжалобить, чтобы, когда вы пожертвуете, потом распределить, как правильно. Так не нужно делать. Нужно говорить сразу прямо, честно и открыто. И тогда вот такие отношения доверия, такие отношения честности, они приводят к щедрым материальным дарам, которые удовляют и нужды святых, и удовлетворяют также и нужды даже некоторых неверующих. Благословение церкви расходится шире, и мы можем выделять даже на какие-то благотворительные проекты. Итак, четвертое условие хорошего сбора – понимание цели пожертвований. Мы должны четко понимать, для чего мы жертвуем средства, вспоможение святым. Пятое условие – оправдание доверия наставников. Стих 2, 4, 9 главы. «Ибо я знаю усердие ваше, и хвалюсь вами пред македонянами, что Ахая приготовлена еще с прошлого года, и ревность ваша поощрила многих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной в всем случае, и чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью». Павел говорит, что Ахая приготовлена еще с прошлого года. Ахая – это южная часть Греции, где и располагался Коринф. Македония – это северная часть Греции, где находилось несколько церквей. Изначально коринфяне радостно откликнулись на призыв Павла собрать пожертвования для нуждающихся Иерусалима, и этим коринфяне вдохновили христиан из других общин. То есть ревность ваша поощрила многих. Но с появлением лжеапостолов, оклеветавших Павла как мошенника и вора, желание коринфян участвовать в организованном им сборе сошло нет. Получается, что коринфяне вдохновили македонян, македоняне стали собирать, а сами коринфяне погасли. Павел говорит: устраните эту проблему, давайте наведем здесь порядок. Теперь, когда христиане Коринфа покаялись, Павел надеялся, что они в доказательство этого соберут хорошую крупную сумму денег. И согласно планам апостола, в Коринф должны сначала прибыть трое вышеупомянутых братьев, Тит и еще с ним два брата. И когда они увидят хороший сбор и смогут убедиться, что доброе свидетельство Павла о Коринфской церкви как истинной и жертвенной оказалось правдой, как апостол говорит: «Похвала моя о вас не оказалась тщетной», тогда они будут довольны, они будут рады, они поймут, что апостол был во всем прав. Вслед за этими братьями, так приходят сначала братья, Тит и еще два брата, три брата вместе, приходят и собирают этот сбор. Вслед за ними в Коринф должен прибыть сам Павел вместе с кем-то из верующих Македонии. И к этому моменту церковь уже должна собрать все средства и приготовить щедрый дар любви. В противном случае Павел опозорился бы перед македонянами, и не только он, но и сами коринфяне. Поэтому средства должны быть собраны, чтобы не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Только хороший денежный сбор Коринфской церкви мог подтвердить похвалу Павла о ней и оправдать его доверие. Павел как бы говорит коринфянам: я к вам таких братьев направляю. Я сам приду с братьями. Ну, пожалуйста, оправдайте мое доверие. Докажите, что вы настоящие христиане, что вы по-настоящему покаялись, что вы жертвенные, что вы щедрые, что любящие. Он говорит: пожалуйста, не подведите меня. Соберите хороший дар любви для христиан Иерусалима. Поэтому, когда мы жертвуем на основании Писания, мы должны понимать, мы хотим прославить Бога, мы хотим Божьих целей достигать. И еще у нас есть одна задача. Когда мы жертвуем, мы должны понимать, давайте не подводить пресвитеров, давайте не подводить пастырей, которые нас наставляют, которые нас учат, которые вкладывают в нас силы, вкладывают в нас свою жизнь. Давайте их не подводить, давайте подтвердим, что мы действительно любящая, жертвенная церковь. Как пастыри о нас и говорят. И, может быть, пастыри, как и Павел, хвалятся нами перед христианами других церквей и говорят: у нас церковь жертвенная, у нас церковь щедрая, у нас церковь любящая, у нас церковь посвященная. И вот для того, чтобы не подводить служителей, давайте щедро жертвовать на дело Божие. Такая мотивация может показаться кому-то странной, человекоцентричной, но, тем не менее, она есть в Писании. К этой мотивации взывает Павел, поэтому она угодна Богу, и я вам о ней говорю. Пятое условие хорошего сбора – оправдание доверия наставников. И последнее, шестое условие – отсутствие какого-либо принуждения. Стих 5, 9 главы. «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». Тит с двумя неназванными по имени братьями должен прибыть в Коринф прежде чем прибудет апостол Павел. Для чего? Для того, чтобы когда Павел придет, сбор был уже совершен и завершен, и никто не смог бы обвинить апостола в том, что он пришел и своим авторитетом надавил и заставил коринфян пожертвовать крупную сумму, ну, где-то вопреки их воле, вопреки их желанию. И Павел об этом беспокоится, и он заботится о том, чтобы материальное служение совершалось без какого-либо принуждения, что видно из следующих его слов. «Дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор». В другом переводе эти слова звучат так: «Чтобы эти добровольные дары были готовы и не выглядело бы, как будто мы выманиваем их у вас от жадности». Вот Павел не хотел, чтобы кто-то думал, будто он выманивает деньги из кошельков коринфян от жадности. Он хотел, чтобы это было добровольное даяние. Он объясняет, он учит, он с разных сторон смотрит на этот вопрос, он показывает его важность и значимость. Но в конечном итоге апостол желает, чтобы понимание проникло в разум, в сердце коринфян, и они добровольно, исходя из того, чему они научены, принесли этот дар любви во славу Божию. Друзья, служители церкви должны учить общину щедро жертвовать на основании Писания. Но заставлять кого-либо пожертвовать определенную сумму, выяснять уровень доходов людей, а ты сколько зарабатываешь, чтобы назначить, сколько они обязаны отдавать каждый месяц, определять какой-либо процент 10, 20 или более – все это на основании того, что здесь говорит апостол Павел, недопустимо. И в 7 стихе Павел скажет, мы в следующий раз будем рассматривать: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Церковь, движимая любовью, церковь, глубоко наставленная в истине, церковь, движимая глубоким пониманием доктрин благодати, станет жертвовать гораздо более щедро, чем община, ограниченная рамками каких-нибудь законнических предписаний. В заключение подводим итог. Если пресвитеры видят, что пожертвования общины постоянно снижаются без внешних объективных причин, экономический кризис, война, гонения, или вот как сегодня, видите, нас немного, потому что очень многие болеют. Если пресвитеры видят, что пожертвования общины постоянно снижаются без внешних объективных причин, видят, что они остаются низкими на протяжении долгого времени, им следует задаться вопросом. Первый вопрос. А живет ли руководство церкви в подлинном единстве на основании любви и здравого учения? Или же ссоры, споры, соперничество – это привычное явление для лидеров церкви? Второй вопрос. Обеспечивается ли сохранность получаемых средств? Кто контролирует сбор и расход пожертвований? Благочестивые, наставленные в истине люди или люди с сомнительной репутацией? Третий вопрос. Наставлены ли верующие в том, что истинная любовь к церкви проявляется еще и в пожертвованиях? Ведь некоторые могут не знать, просто не понимать, что любовь, оказывается, она в пожертвованиях проявляется. Щедрое даяние – это доказательство любви. Четвертый вопрос. Понимает ли церковь, что пожертвования собираются для святых? Поддержка служителей, помощь нуждающимся верующим, а затем и другие расходы. Понимает ли это церковь? Или же люди думают, что пожертвования должны расходоваться на что угодно, кроме этого? Пятый вопрос. Есть ли желание общины оправдать доверие своих наставников, проявляя щедрое даяние? Есть ли желание оправдать доверие наставников? То есть для этого церковь должна любить своих пастырей, уважать их, почитать, как и учат Писание. И когда все это церковь делает, тогда она, конечно же, будет стремиться не разочаровать их, оправдать их доверие щедрым даянием. И шестой вопрос. Жертвуют люди свободно, от чистого сердца, без какого-либо принуждения? Если на все эти вопросы нельзя ответить положительно, в таком случае условия, располагающие к хорошему сбору, не соблюдены. И необходимо изменить ситуацию. Значит, церкви необходимо изменить ситуацию. Необходимо приложить все усилия, чтобы данные условия соблюдались. Только в этом случае церковь может выйти на более высокий уровень в материальном служении, который станет в полной мере способствовать удовлетворению всех нужд общины. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!